Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 26-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее в нашем эфире протоиерей Олег Стеняев. Сегодня вы услышите беседу на 8-ю главу из Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Иоанна Колова. Его память совершается 9 ноября 22-го по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырский требу, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Дорогие братья и сестры, Чижовская резная деревянная икона – это святыня, которую можно передавать из поколения в поколение. Мастера изготавливают иконы с соблюдением всех православных канонов. Каждая икона – это уникальная авторская работа. Увидеть и приобрести Чижовскую резную деревянную икону вы можете на выставке-ярмарке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках в павильоне 2, стенд номер 24. Кроме того, мастерская предлагает рамы, киоты, кресты, полки, иконостасы, изготавливает купола и поклонные кресты. Приглашаем вас на выставку-ярмарку с 20 по 26 ноября с 11 до 19 часов. В павильон 2 парка Сокольники, стенд Чижовской иконы номер 24. Ознакомиться со всем каталогом работ можно на сайте чижовская-икона.ру. Все русскими буквами. Повторяем, чижовская-икона.ру. Русскими буквами.
Дорогие братья и сестры, 23 ноября в Доме кино в 19 часов открывается Международный фестиваль православного кино «Радонеж». Ежедневно с 24 по 27 ноября с 10 часов утра и до вечера вы сможете увидеть лучшие фильмы о духовном мире человека. Это уникальная возможность принять участие в духовном празднике, который проходит лишь раз в году одну неделю. Ждем вас в Доме кино 23 ноября в 19 часов на открытии фестиваля. И с 24 по 27 ноября с 10 часов утра на показах лучших фестивальных фильмов. Билеты на закрытие будут распространяться в Доме кино на показах. Адрес Дома кино: улица Васильевская, дом 13. Проезд до станции метро Белорусская или Маяковская. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 70-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 9. В это время пришли некоторые к Иисусу и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Разве я заслужил это? Таков невольный вопль многих, когда посещает их большая беда. Если она со смертельным исходом, тут же рядом кто-то связывает это с виной пострадавшего. Если с ним такое произошло, значит, он заслужил это. Эти галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, у них, несомненно, были какие-то особые грехи, иначе Бог не попустил бы Пилату так жестоко расправиться с ними. И вместо того, чтобы признать пострадавших мучениками, некоторые без всяких на то оснований называют их злодеями. В ответ Господь приводит еще один рассказ о посещении внезапной смертью. Не так давно упала Силаамская башня, и 18 человек были погребены под ее руинами. Мы часто слышим, и в наше время чаще, чем когда-либо, о таких несчастных случаях. Силаамские башни не перестают падать. Башни, которые строятся для безопасности людей, часто становятся причиной их гибели. Господь предупреждает, чтобы мы не смотрели на жизнь упрощенно. Прежде всего, те, с кем случилось несчастье, не более виноваты, чем остальные. Судить о людях и о событиях таким образом всегда рискованно, ибо все в чем-то виноваты, все заслуживают худшего. Хотя грех и страдания неотделимы друг от друга, и Епифас сказал Иову: «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы, но мы знаем, что часто величайшие из святых, такие как Иов многострадальный и святой царь-мученик Николай, больше всех страдали. Мы должны опасаться делать ложные выводы из происходящего, чтобы не осудить великих страдальцев, как великих грешников. Иначе мы можем прийти к заключению, что нечестивые гонители церкви, обидчики народа, в чьих руках власть и сила, находятся под покровом Божиим, а гонимы и отвергнуты Богом. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали, и те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Спрашивает Господь и отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Господь предвидит гибель Иерусалима, которая произойдет в 70-м году. Он знает, что если иудеи будут продолжать свои политические интриги, заговоры, восстания, Рим сокрушит этот народ. И это произошло. Господь говорит, что если иудейский народ будет по-прежнему искать земное царство и отвергать Царство Божие, его ждет печальная участь. И всякий народ, восстающий на Бога, на пути к гибели. Если не покаетесь, все также погибнете. Во всех подобных событиях призыв к покаянию. Это значит, что мы все в той же степени заслуживаем гибели, как они. Но Господь дает нам возможность покаяния. Суды Божии над другими людьми, призыв к покаянию, который должен быть услышан всеми. И покаяние – самый лучший и самый надежный способ избежать гибели. Если мы не покаемся, мы, несомненно, погибнем, как погибли бывшие прежде нас. Если мы не покаемся, мы погибнем для вечности, как они погибли для временной жизни. Тот же Христос, который призывает нас: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит: «Покайтесь, иначе вы погибнете». Он положил перед нами жизнь и смерть, добро и зло, чтобы мы сделали выбор. Пусть Господь не говорит того, что слушающие Его еще не готовы принять, что смерть не обязательно наказание, которого все должны страшиться. Господу надо сначала самому пройти через нашу смерть, прежде чем Его слову о смерти поверят. Но разве Бог похож хоть в какой-то степени на того, кто только ждет удобного часа, чтобы безжалостно свести с кем-то счеты. В доказательство этого Господь приводит притчу о смоковнице. Вот дерево, к которому хозяин виноградника в течение 3 лет приходит, напрасно ища на нем плоды. У него есть все основания повелеть срубить бесплодную смоковницу, которая напрасно занимает землю. Но виноградарь прекрасно знает эту землю, и он знаком с деревьями, которые на ней растут. Он знает, что необходимо время, иногда много лет, прежде чем дерево может созреть и дать первый плод, и что необходимо о нем больше забот, может быть, исключительная любовь. И он умоляет своего господина: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Таковы отношения Бога с каждым из нас, такова мера Его любви к праведным и грешным. Может быть, слишком великая мера и для грешников, и для праведников, поскольку все равным образом являются чадами гнева, как говорит апостол Павел, если Бог будет судить по справедливости. Но все призваны стать чадами благодати, чадами Его любви, в той мере, какую может даровать только Бог. Сколь многие не хотят покаяться, но милостивый Господь продлевает их жизнь, дает время на покаяние. Даром заступничества Христова, Божией Матери и святых, всей Церкви, бесплодные деревья не посекаются немедленно. И мы призваны молиться за таких людей. Господи, потерпи немного, будь милостив к ним. Так Церкви дается власть отвратить надвигающийся на мир Божий гнев. «Окопаю ее и обложу навозом», — говорит виноградарь о смоковнице. Это значит, Бог ведет души к покаянию, окружая их многими скорбями, но также и утешением. Когда Бог терпит долго, мы можем надеяться, что Он потерпит немного еще. Но мы не можем надеяться, что Он будет переносить наши беззакония, нашу бесплодную жизнь всегда. Отсрочки могут быть вымолены другими людьми за нас, но не прощение. Для этого необходима наша собственная вера и покаяние. Бог бесконечно милостив к тому, кто падает и снова встает. Но притча ясно показывает, что существует последняя возможность. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Хотя Бог долго терпит, но приближается последний суд. Бесплодные деревья, несомненно, будут посечены и брошены в огонь. Поистине нет ничего печальней, чем быть посеченным после всего, что Господь совершил для нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. беседы на откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Сегодня мы будем читать 8 главу книги, которая начинается словами: «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». А внешне то, как описывается это событие, оно очень напоминает гибель города Иерихона, так как это описано в книге Иисуса Навина, где тоже были трубы освященные. Когда звучали эти трубы, то рушился город Иерихон. Андрей Кесарийский в своем истолковании пишет: «Святой Иоанн часто употребляет число 7 ангелов, потому что оно соответствует этому веку, субботствованию и покою святых. Поэтому и разрешение этой 7-й печати указывает на переход от земной жизни, чему помогают 7 ангелов, поражая людей, нуждающихся во вразумление или наказание. Безмолвие означает благочиние, благоговение и незнание ангелами времени второго пришествия. Полчаса – кратость времени, когда после наказаний, кончины мира наступит Христово Царство». Что такое субботствование? В Священном Писании в книге «Паралипоменон», а также мы это обнаруживаем в послании к евреям апостола Павла, говорится о субботствовании. Субботствование – это вхождение в непрерывный покой. 6 дней люди работают, делают обычные дела свои, а 7-й день – день божественного отдохновения. И в понимании древних 6 первых тысячелетий, они как бы предваряют тысячелетие покоя во Христе и со Христом. В нашем православном понимании царство покоя наступает тогда, когда на кресте Сын Божий произносит слова «свершилось», и наступает царство благодати, символическое тысячелетие. А 8-й день – это день непрекращающийся, день радости в Царстве Небесном. Здесь мы прочитали о том, что сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Вот эта неопределенность «как бы» указывает на неопределенное время, а уточнение «полчаса» – некое краткое время. То есть, когда уже будет Антихрист убит, когда крест появится на небесах, когда Христос в окружении ангелов Божьих и святых будет уже спускаться с небес, вдруг возникнет некая пауза. И некоторые святые отцы говорили, что она займет даже определенное какое-то время. Это будет последняя возможность для покаяния. Но те, которые примут печать Антихриста, хотя они и будут знать, что уже Антихрист умерщвлен, дыханием уст Иисуса Христа, то есть Святым Евангелием. Несмотря на это, их ожесточение будет столь велико, что они не захотят покаяться. А блаженные, которые сохранят веру и во дни Антихриста, они будут наполняться все больше и больше радостью в сретении Господа, когда и сама встреча будет происходить на воздусьях, то есть в воздухе. Мы прочитали с вами первый и второй стих и третий стих восьмой главы. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». В книге Откровения Иоанна Богослова очень часто ангелом называется сам Христос, потому что слово «ангел» – это вестник, а он принес откровение, полученное от Отца Небесного. Это весть от Отца Небесного. И в понимании древних истолкователей этот образ «ангел» с кождением, а кождение – это молитва всех святых, это Христос как тело Церкви, а кождение – это особые усердные молитвы святых. Андрей Кисарийский пишет: «Хотя то, что видели святые, жертвенник, кадильницы и прочее, изображаются здесь в вещественном виде и окрашенном в разные цвета, но все это суть невидима и духовна, а ангел, стоя пред жертвенником и держа кадильницу с ливаном, возносит к Богу, подобно фимиаму, молитвы святых, в которых они просят, чтобы за бедствие при кончине мира были облегчены мучения нечестивых, беззаконных в будущем веке, чтобы Господь своим пришествием наградил потрудившихся, об этом говорится и далее». Да, это действительно так. Если люди, даже нечестивые, пережили такие кары Божьего гнева, такие наказания апокалипсиса, то здесь действует принцип «заодно дважды не наказуются», и они как бы часть вины своей истребили таким чудесным образом в перенесении самих этих наказаний, потому что Бог посылает наказание не как некое отомщение, а иногда как вразумление, а иногда как возможность человеку очиститься в этих страданиях, ибо страдающий плотью, как сказано в Священном Писании, перестает грешить. А так как Христос, Он есть глава Церкви, а Церковь – это Его тело, связь Христа с этой кадильницей, его приношение молитв святых – это тоже реальность. Ведь наши молитвы, они обращены к кому? Ко Христу. Когда мы молимся святым, мы говорим: «Молите Христа Бога, спастись и душам нашим». Поэтому здесь мы не всегда должны все воспринимать определенно, буквально, как пишет Андрей Кисарийский, что здесь все суть невидима и духовна. И далее. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Возложение фимиама, чтобы с молитвами святых все это вознести пред жертвенник Бога, это и ходатайство Христа за весь род человеческий, это и ходатайство святых, угодников Божьих, особенно мучеников, которые засвидетельствовали твердость своей веры, своей собственной кровью. Андрей Кисарийский описывает алтарь золотый, на котором находит свое утверждение всякая святая служебная сила, и где приносятся жертвы мучеников, есть сам Христос, прообразом которого служил жертвенник, показанной Моисею на горе со Скинии. Если в одном случае ангел – это прообраз Христа, здесь сам золотой алтарь – прообраз Христа, как в литургических текстах мы возглашаем, что Христос есть тот, кто приносит жертву, Он же есть и сама жертва, Он же есть тот, кто и принимает эту жертву. Поэтому даже действие ангела может символически указывать на Христа или являться таковым непосредственно. Фимиам, то есть благоухание, как сказано, означает молитвы святых, а благоухающие пред Богом, пред престолом, то есть пред высочайшими силами небесными, так как в них излилась пламенеющая любовь божественная, чистая и бесконечная премудрость и разум. На это указывает значение имен высших сил, приближающихся к Богу. То есть святые – это люди, которые состоялись на земле, но во славу они входят на небесах, и их участие в ходатайстве за народ Божий чем-то напоминает ходатайство ангелов за тех людей, которым они покровительствуют. И мы знаем, что у каждого человека есть ангел, который на небесах, у каждого крещенного человека есть ангел, который на небесах ходатайствует за него, как вестник. Но вестником является и Христос, и каждый святой в некотором смысле тоже вестник божественной любви, когда выпрашивает для нас именно Божьего прощения, Божьего милосердия и даже Божьего оправдания. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю». Вот здесь уже начинаются как бы некие суды. Берется кадильница, когда Фимиам ходатайственный уже воскурился, наполняется она уже именно огнем жертвенника божественного правосудия, ибо на небесах присутствует и божественное милосердие, и божественное правосудие, и теперь уже вступает в действие божественное правосудие и повергается на землю то, что наполняет кадильницу. Бог действует как бы двумя руками своими. В Писании это, конечно, очень образно. Бог не имеет тела, Бог есть Дух. Но в Писании говорится о правой руке Бога. И те, которые оказываются под правой рукой Господа, это прощенные народы. И говорится о левой руке Бога. И те, которые оказываются под левой рукой Бога, это народы, ожидающие наказания, Божие возмездие. То есть в Боге присутствует и божественное «да», и божественное «нет». Но, как рассуждают многие богословы, божественное «да» всегда имеет в себе и божественное «нет», потому что есть пределы божественному милосердию. И божественное «нет» имеет в себе всегда и божественное «да», потому что божественное наказание правосудное, оно не без милости. Суд не без милости, как мы читаем в Писании, особенно по отношению к тем, которые сами оказывали милость. «И взыди дым» – молитвы святых, возносимые ангелами, приняты, и, наполнив кадильницу огнем наказаний, обратил их на землю. мы должны, конечно, понимать, что здесь очень много образности, но за этими тайнами скрывается самая главная тайна домостроительства нашего спасения. И мы читаем 5 и 6 стих. «И произошли голоса и громы, и молнии в результате того, что огонь был излит на землю, громы и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». В случае с Иерихоном, именно когда все трубы затрубили, то стены великого города, они рухнули. То есть мы видим, как суды Божии, они начинаются. Необратимость этих судов, она уже обрушилась на землю прямо с небес неким таинственным огнем. Далее говорится о том, как вострубил первый ангел. 8 глава, 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Огонь и кровь – это проявление гнева Божия. На этом настаивает древнехристианский экзегет Тиконий, которого, как правило, придерживается Андрей Кесарийский. И все это указывает на мучимых в будущем веке. «Будет подвергнуто мучение более трети живущих на земле». Об этом говорит Андрей Кесарийский. При первом вострублении ангела звук трубы – это как бы начало войны небес с землею, кровь, а это смерть души, не просто о физической смерти говорится, но больше и о духовной смерти. На этом настаивает Беда Достопочтенный, а Тиконий настаивает по поводу первого ангельского вострубения, что враг церкви, двойной, как он его называет, лжебратья и еретики, первые подвергнутся наказанию, когда начнутся огненные суды с небес. Чем лжебратья отличаются от еретиков? Еретики, они открыто проповедуют свои ереси, а лжебратья, они это те, которые под видом православия скрытно насаждают те или иные ереси, и задача семи вселенских соборов и заключалась в том, чтобы отделить верных от неверных, как и в день суда Господь будет отделять одних верующих от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И мы читаем далее, что происходит далее. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Вот такие образы предлагаются, которые, их не обязательно понимать буквально. Под морем иногда понимается в книгах Библии мир политики, шумливый, пенящийся волнами, как некими срамотами. Дается такой обзор. Пылающая гора, которая рушится на этот мир, это дьявол. А море – это есть сам мир. Такое истолкование предлагает Тиконий. Кровь в данном случае это мудрость плоти, губящая душу, когда мудрость, она не на Христе основана, а основана на человеческих философиях, на человеческой логике, на чисто человеческих представлениях, минуя божественное откровение, такое истолкование предлагает Примасий. Дьявол рассеет и погубит треть живущих в мире. Это уже прямое истолкование Андрея Кисарийского, и ему вторит Беда Достопочтенный. Умершая часть, мертвая духовно и отторгнутая от Царства Божия, то есть от Церкви, это одно и то же. То есть тот, кто не принадлежит к Церкви, он духовно уже мертв. Может быть, такой человек когда-то принадлежал к Церкви Божией, но потом через отпадение от Церкви он становится духовно мертвым. И если кто-то наблюдал чин анафематствования, то в этом обряде мы видим очень такие трагические ноты, которые напоминают отпевание усопшего. И далее говорится о действиях третьей трубы, третьего ангела. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. В общем, обзоре Тикония Примасия Андрея Кисарийского большая звезда, как и пылающая гора ранее, это дьявол или отступники от Христа. Они как бы приближают уничтожение мира своим отступничеством, изливая гнев Божий на землю. Третья труба – это знак еретиков, искажающих Писание. Потому что ересь может быть от суемудрия, а есть, когда сознательно человек искажает Писание, как апостол Петр во втором послании пишет о некоторых людях, к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочее Писание. Действительно, Писание надо понимать, и Писание очень важно читать вместе с отцами Церкви и в Церкви, потому что это дает нам особое духовное назидание. А если человек самостоятельно начинает изучать Писание, у него не всегда это может получиться. Как однажды один человек спросил Христа, как спастись, и Христос на этот вопрос ответил вопросом: «Как читаешь?» То есть по-разному можно читать Слово Божие, и кто-то читает к собственной своей погибели, искажая смысл Писаний. И вот на этом настаивает Беда Достопочтенный. А по поводу полыни, Тиконий, Примасий настаивают на том, что полынь – это некая сладость греха, ставшая горечью. Действительно, полынь иногда выглядит как что-то такое душистое, как и грех своей привлекательностью. Он манит к себе, люди ощущают даже какой-то романтический подъем, а в конце концов это все оборачивается горечью. Тиконий писал: «Под большой звездой он подразумевает дьявола, о котором Господь говорит в Евангелии: „Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию“». Возможно, это высказывание обращено к церковным людям, которые, живя в церкви, духовную жизнью, пришли к забвению самих себя и, примкнув к земному, подобно скотам, пали с высоты своего могущества. То есть они занимали какое-то высокое положение в церкви. А каковых и читаем в Писании, хотя человек пребывает в чести, не разумеет, он сравнился и уподобился неразумным животным. Это ссылка на Псалом 48-13 стих. Таким образом, Тиконий считает, что человек, который не спадает с высоты иерархического достоинства, это наподобие того, если человек становится скотом неразумным, неразумной тварью, животным. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Это светильники для того, чтобы светить днем и светить ночью. Светильники в Писании указывают на божественное откровение. То есть произойдут какие-то события, когда сокроется божественное откровение, и мы окажемся в духовном мраке. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Почему вот именно здесь подчеркивается, что горе? Потому что когда Слово Божие доступно, когда как свет солнца, луны, звезд, евангельская истина все-таки достигает нашего сознания, это помогает нам преодолевать великие искушения. А когда и откровение сокроется, и истинного учения не будет, и, как у пророка Амоса сказано, будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, не найдут, и страшные страдания, что же тогда будет являться для людей источником утешения? Поражение третьей части светил как бы обнаруживает верных и неверных, то есть где-то свет еще сохраняется истинной веры, а где-то он совершенно погас. На этом настаивает Беда Достопочтенный. Летящий ангел – это как бы орел, это образ Святаго Духа или церкви в ее непрерывном движении и в ее непрерывном стремлении проповедовать Слово Божие. Об этом пишут Викторин Петавийский, Тиконий, Примасий. Пастыри церкви проповедуют о судном дне, жестокости дьявола и грехе еретиков, на которых обрушится наказание. Беда Достопочтенный как бы говорит: не напрасно пастыри церкви проповедуют о том, что дьявол жесток, о преступлениях еретиков, потому что неизбежно наказание обрушится и на дьявола, и на всех тех, которые ему последуют. И вот в своем толковании Беда Достопочтенный, этот древнехристианский экзегет, кстати, не так давно канонизированный в нашей церкви, он писал: «Четвертая труба показывает в затмении звезд от падения лжебратьев, сияющие словно звезды, красота церкви часто затмевается лжебратьями, из-за отпадения которых либо в благоприятных обстоятельствах, либо в испытаниях века сего она сияет менее ярко». Вот совершенно неожиданно Беда Достопочтенный называет две причины отпадения лжебратьев: или от очень хорошей жизни они отпадают от истинной простоты Евангелия и нищеты Христовой, или в период гонений, которые они не в силах сами перенести, они окончательно отпадают от истины, отрекаются от нее, а те, которые сохраняют твердость в вере ее идеалов, становится мучеником и только более и более возрастают в благодати. Итак, сегодня мы с вами изучили восьмую главу книги Откровения Иоанна Богослова. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, то мы будем изучать девятую главу этой удивительной книги.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Иоанна Колова. Память его Святая Православная Церковь совершает 9 ноября 22-го по новому стилю. Такое название преподобный Иоанн получил за свой малый рост. Колов, в переводе с греческого, малорослый. Еще в юных летах он оставил мир и ушел с братом своим Даниилом в скитскую египетскую пустыню. Сначала он и брат его Даниил жили среди подвигов в полном уединении, но потом он сознал, что при его пылком и страстном характере строгое подвижничество может быть осуществлено лишь при строгом руководстве других, более опытных подвижников, старцев. Ибо вскоре после его прихода с братом в пустыню он совершенно неожиданно сказал своему брату-сподвижнику: «Не хочу я более ни о чем заботиться, но хочу жить в пустыне без печали, как ангел». Сказав это, он снял с себя свои одежды и вышел из кельи. Ночью случился большой мороз. Обнаженный Иоанн долго боролся со стужей, наконец, будучи не в силах более переносить ее, решился возвратиться обратно в свою келью. «Кто здесь?» — раздался из нее голос Даниила, когда замерзающий Иоанн постучался в дверь. «Я, брат твой, я не могу более переносить морозы, и возвратился сюда, чтобы послужить тебе», — отвечал ему Иоанн. «Уйди, демон», — возразил Даниил, — «и не соблазняй меня. Ангел о теле своем не заботится и пищи не требует». Тут понял преподобный Иоанн, что слишком понадеялся на свои еще не окрепшие в борьбе со страданиями и искушениями силы, понял свою ошибку и горько зарыдал о ней. Тогда Даниил отворил пред ним двери кельи и сказал: «Брат мой, так как ты имеешь плоть, то и должен страдать ради одежды и плоти». После такого вразумления он вскоре оставил Даниила и отправился к некоему старцу Пимену. Придя к нему, Иоанн дал обещание повиноваться ему во всем, чего бы только тот от него не потребовал. Преподобный Пимен, желая испытать его терпение, заставил его поливать совершенно сухое дерево, и он 3 года трудился над поливкой этого дерева, хотя оно уже настолько было сухо, что труд его для всех должен был казаться совершенно напрасным. Но на самом деле труд и терпение преподобного Иоанна не остались напрасными. Спустя 3 года иссохшее дерево покрылось пышной зеленью и дало обильные плоды. От всех бывших свидетелями чуда дерево то было названо «древом послушания». Живя сначала под чужим руководством, преподобный Иоанн впоследствии и сам приобрел способность мудро руководить другими. Господь судил ему быть руководителем и наставником преподобного Арсения Великого. Этот Арсений, патриций по происхождению, прибыл в пустыню прямо от императорского двора, где он был наставником детей императора Феодосия Великого. Он, будучи сравнительно еще молодым, ему было тогда около 40 лет, но уже духовно опытным подвижником, решил для продолжения своего духовного развития и дальнейшего совершенствования отдать свою волю в безусловное распоряжение преподобного Иоанна. Некоторым из братьев на первых порах это казалось странным. Один из братьев спросил его однажды: «Как это ты, изучивший греческие и римские науки, просишь наставления у простого и непросвещенного старца?» «Правда, что я владею научным образованием», — отвечал Арсений, — «но я не знаю даже азбуки того, что знает этот простой и неученый человек, потому что, — пояснил он, — смирение есть начало всех добродетелей, как азбука — начало книжного бытия». В городе Александрии в это время жила некая девица Таисия. Воспитанная благочестивыми родителями, она по смерти их все доставшееся ей состояние употребила на дела благотворительности. Скитские старцы, среди которых жил преподобный Иоанн, приходя в город, не раз находили для себя приют в ее доме. И вдруг до старцев дошли слухи, что Таисия давно уже прожила свое состояние, и теперь, будучи не в силах бороться с бедностью, обратила свою красоту и молодость в источник средств для свое содержание. Сильно скорбели старцы, узнав о таком падении добродетельной Таисии, и решили, наконец, сделать попытку к отвлечению сироты от ее погибельного заблуждения. Это трудное дело они решили возложить на преподобного Иоанна. Помолился преподобный Иоанн и вскоре отправился в путь. Вот он и перед домом Таисии. Старец кротко обратился к прислужнице с просьбой доложить госпоже о его приходе, добавив: «Скажи еще госпоже твоей, что я могу достать ей драгоценные вещи». «Пусть войдет», — сказала Таисия. «Иноки ходят по берегам моря, и им иногда действительно попадаются драгоценные раковины и камни». Вошел преподобный Иоанн к Таисии, сел около нее, вздохнул тяжело и заплакал. «О чем ты плачешь?» — удивилась Таисия. «Что отвратило тебя от Иисуса Христа, жениха бессмертного? Зачем ты забыла о его чертоге и грязнишь себя нечистыми делами?» — спросил ее преподобный. И вдруг вспомнился несчастной женщине давно забытый ею Христос, любить которого в детстве учили ее покойные ее родители. Искреннее раскаяние быстро охватило и потрясло все ее существо. «Отец, отец, скажи мне, есть ли прощение для подобных мне?» — воскликнула она в страшном исступлении. «Есть», — отвечал старец, — «Спаситель всегда ждет и прощает тех, кто истинно раскаивается. Покайся, и возрадуются о тебе все ангелы на небесах. Веди же, веди меня прочь от этого места, веди куда хочешь, только укажи мне место, удобное для покаяния», — просила старца Таисия. Она ушла с ним из своего оскверненного грехами многих дней дома, не сделав решительно никаких распоряжений относительно своего незаконно нажитого состояния. Преподобный Иоанн вел свою спутницу все далее и далее в пустынные места, вдаль от греховного города, где она едва не погубила себя. Настала ночь. Утомленной путнице преподобный сделал из песка изголовье и сказал: «Отдохни теперь». Перекрестив ее, он отошел от нее и после обычных вечерних молитв предался и сам ночному отдыху. И видит во сне старец то место, где он оставил Таисию. Окружено оно необычайным сиянием, восходящим до самых небес. И вот небесный ангел среди этого сияния возносит ее истерзанную душу к самому Господу. Как только пробудился старец от сна, тотчас поспешил к тому месту, где оставил Таисию, и, достигнув его, действительно нашел ее уже мертвую. Один час искреннего покаяния грешницы удовлетворил милосердного судью и возвратил заблудшееся дитя к ее любвеобильному отцу, изрек преподобный, и, пробыв до рассвета в молитвах, утром похоронил тело блаженной Таисии. Возвратившись в обитель, он великую радость доставил всем инокам своим рассказом о чудном раскаянии и прославлении известной им всем Таисии. Время блаженной кончины преподобного Иоанна в точности не установлено. Приблизительно относят то к 422 году. Что касается места, где она совершилась, то им была пустыня близ Кальцума или нынешнего Суэца. Святые мощи его находятся в церкви святого мученика Мины в Египте. Имя его, как древнего подвижника благочестия, известно и за пределами православной церкви. Вы слушали житие преподобного Иоанна Колова. Память его Святая Православная Церковь совершает 9 ноября 22 по новому стилю.